Недавно мы отметили 65-летие знаменательной даты Дня Победы над фашистской Германией. Нет, наверное, в нашей стране семьи, которую бы не затронула жестокая война. Мой отец, старший лейтенант Иннокентий Васильевич Зоркин, пал смертью храбрых в боях за Орловско-Севский плацдарм 28 августа 1943 года. И похоронен был в деревне Новоимское. И вот в шестом томе книги памяти, вышедшей в Иркутске, есть об этом запись. Брат родной его, Александр Иннокентьевич Зоркин, воевавший еще на Холхенголе, вернулся после войны в 1945 году и умер от ран. И вот с детских лет я читал много книг о войне, слушал песни военных лет, которые тогда часто звучали по радио. У меня даже сохранилась тетрадь, куда я, семиклассник тогда еще, в далеком 1952 году записал довольно много песен. Я захватил этот блокнот с собой, вот, посмотрите.
Это документ эпохи. Песенник Зоркина Виталия начат в феврале 1952 года. Исписана вся тетрадь, 48 листов. И сколько же в ней песен, Виталий Иннокентьевич?
Давайте посмотрим по оглавлению.
На двух страницах даны заглавия 96 текстов. И все они военные?
Нет, но песен на войне много. Назову некоторые из них. «Ходили мы походами», «Казаки», «В лесу прифронтовом», «Морская песенка», «Вечер на рейде», «Партизанская», «Почта полевая», «Песня о Днепре», «Я уходил тогда в поход», «Котелок», «Одинокая гармонь» и многие другие песни. И вот последняя страничка здесь как раз это песня «Землянка». Именно с нее я и начну разговор. Но вначале хотел бы вспомнить несколько слов из интервью ведущего и музыкального комментатора Ольги Доброхотовой. И хотя это сказано было давно, но звучит очень современно. Это было опубликовано когда-то в журнале «Работница», но действительно звучит, как будто написано вчера.
Вот какую мысль высказала Ольга Доброхотова. «Я считаю, что мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы от нас ушло то, чем мы владели из поколения в поколение. Забвение национальных культур, традиций, подчас неуважение к ним, а то и сознательное их отвержение – это разрушение самих себя, потому что человеку без прошлого не на чем держаться. Он не может уважать себя, не знает себе цены, ему все недорого. А ведь наше прошлое, в том числе и культура, это фундамент, на котором мы стоим, и уровень, с которого мы думаем о будущем. Эти связи настоящего с прошлым надо не только держать, но уже и восстанавливать утраченное».
Восстанавливать утраченное. Я думаю, ваш радиоканал именно этим и занимается. Никто не будет спорить с тем, что песни соединяют поколения. Многие песни, особенно песни военных лет, любят и молодые, и старые. Эти песни несут в себе заряд, воспитательную силу которого трудно переоценить.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко. до смерти четыре шага. Ой, гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви.
Виталий Иннокентьевич, а почему вы решили начать разговор именно с песни на стихи Алексея Суркова «В землянке»?
Наверное, потому что песня эта родилась в дивизии, которой командовал наш земляк, генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов, впоследствии дважды Герой Советского Союза.
А нельзя ли об этом рассказать поподробнее?
Попробую. В начале 70-х годов 20 века в Московском доме журналиста я попал на встречу с писателем-фронтовиком Александром Беком. Я пошел туда только потому, что читал его книги «День командира дивизии», где речь шла о Белобородове, и «Волоколамское шоссе». Ну, после этого так случилось, что я стал собирать газетные вырезки о нем, и вот передо мной большая публикация с литературной газеты за февраль 1970 год. Называется статья «Диалог на Волоколамском шоссе». Идет речь о встрече в этой статье, о встрече генерала армии Белобородова и писателя Александра Бека, которые встретились спустя 28 лет после исторического сражения под Москвой. И именно здесь, в декабре 1941 года, 78-я стрелковая дивизия, только что переименованная в 9-ю гвардейскую, окончательно остановила германские танки, которые рвались по Волоколамскому шоссе к Москве и погнала их на запад. Командир дивизии генерал-майор Белобородов и военный корреспондент журнала «Знамя» Александр Бек были тогда вместе на последнем рубеже нашей обороны, которая стала первым рубежом нашего наступления. Так Александру Беку выпало быть летописцем двух соединений, которые занимали в битве за Москву особое место. Позже маршал Рокоссовский вспоминал, трудно даже сказать, насколько своевременно сибирская дивизия влилась в ряды наших войск и сыграла большую роль в боях за Москву. О том, как дрались белобородовцы, свидетельствовал уже и враг даже. Уже в первые дни наступления завязываются жестокие бои. Это пишет генерал 4-й танковой группы дивизии СС «Райх». Пишет, что его дивизии противостояла 78-я сибирская дивизия стрелковая, которая не оставляет без боя ни одной деревни, ни одной рощи. Вот какая это была дивизия. Пример яркий можно привести. Когда стало ясно, что в направлении главного удара дивизия Белобородова может потерять много людей, генерал, тогда еще полковник Белобородов, решил сменить тактику. И он рассказывает, продолжая натиск на школу, чтобы противник думал, куда они долго наступали наши, русские по-прежнему лезут на рожон. Я бросил в обход справа специальный резерв 22-й полк Суханова. Он вышел в тыл немцев и разгромил их группировку. Дивизия быстро подошла к Истре и 11 декабря освободила город. В мою задачу не входит описывать эти бои, но хочется привести еще несколько строк из диалога участников битвы вот под Москвой. Обращаясь к Беку, наш земляк Белобородов напомнил ему: «Александр Альфредович, вы же сами участвовали в этом маневре, и не с пером в руках, а с оружием, и Алексей Сурков тоже. Вы, писатели, храбрый народ. Ставский перед тем у меня в дивизии побывал, Евгений Петров. Отважные люди. Все они хотели видеть бой вблизи, чтобы рассказать о солдатском мужестве не понаслышке. Между прочим, Александр Альфредович, вы, наверное, не знаете, как Сурков впервые появился в дивизии. Бек ответил, что не знает, и вот Белобородов ему рассказывает. По деревне Дарно мне из 258-го полка докладывают, в боевых порядках поэт Сурков. А шли тяжелейшие бои, еще, думаю, бьют. Ну и приказал задержать его и доставить ко мне. Но задержать почему-то не успели, и в какой-то деревушке в избе, где горела печурка, он в эти дни написал знаменитую свою землянку. «Бьется в тесной печурке огонь». Я горжусь, что эта замечательная песня родилась в полку нашей дивизии. Сам Сурков позже вспоминал, возникло стихотворение, из которого родилась эта песня. Причем случайно все получилось. Это стихотворение не собиралось быть песней, и даже не претендовало стать печатным таким стихотворением. Это были просто 16 домашних строк из письма к жене Софьи Антоновне. Письмо было написано в конце ноября, после одного из очень трудных боев и трудного дня для меня, под Истрой, когда нам пришлось ночью, после тяжелого боя, пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков. Исследователи творчества поэта точно даже установили дату, день, когда проходил тот памятный бой. Это было 27 ноября 1941 года. Батальонный комиссар Алексей Сурков был в это время в 258-м полку 9-й гвардейской дивизии. Его позиции были атакованы 10-й танковой дивизией гитлеровцев. Бой был очень тяжелый. И вот после боя, после всех передряг, уставший в шинели, посеченный осколками, Сурков всю ночь просидел над блокнотом в землянке у солдатской железной печурки. И вот родилась песня там.
Поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Виталий Иннокентьевич, ну а сам-то поэт что говорит о том, как родилась песня?
Ну, он вспоминал сам позже, что так бы и остались эти стихи частью письма, если бы уже где-то в феврале 42-го года не приехал композитор Константин Листов, назначенный старшим музыкальным консультантом Главного политического управления военно-морского флота. Он пришел, пишет Русаков, в нашу фронтовую редакцию и стал просить что-нибудь, на что можно написать песню. Чего-нибудь у нас не оказалось. И тут я, к счастью, вспомнил о стихах, написанных домой. Разыскал эти стихи в блокноте и, переписав начисто, отдал листу. Хотя я был абсолютно уверен, что ничего из этого не выйдет. Но через неделю композитор вновь появился у нас в редакции, попросил у фотографа Михаила Савина гитару и под гитару спел песню «В землянке». Все, свободные от работы в номер, затаив дыхание, прослушали песню, и всем показалось, что песня вышла, получилась. Листов ушел, а вечером Миша Савин после ужина попросил у меня текст и, аккомпанируя себе на гитаре, спел новую песню. И сразу стало видно, что песня пойдет, если обыкновенный потребитель музыки запомнил мелодию с первого исполнения. О дальнейшей судьбе песни я узнал из разысканий неутомимого Юрия Бирюкова, который опубликовал в журнале «Родина» свою статью об истории этой песни. Статья небольшая, но такая любопытная.
Когда песня исполнялась в редакции «Фронтовой правды», там находился и писатель Евгений Воробьев, который работал тогда в газете. Сразу же после того, как «Землянка» была исполнена, он попросил Листова написать ее мелодию. Нотной бумаги под рукой не оказалось, и тогда Листов разлиновал обычный лист бумаги и записал мелодию на нем.
С этой нотной записью и с гитарой, рассказывал Воробьев, мы с Мишей Савиным отправились в редакцию «Комсомольской правды», где я несколько лет проработал до войны. Нам повезло. В тот день проходил один из традиционных четвергов, на которых усилиями сотрудника одного из отделов комсомолки Ефима Рубина приглашались артисты, писатели, композиторы. Мы приняли в нем участие и вот свою землянку показали. На этот раз пел я, а Михаил Иванович мне аккомпанировал. Песня очень понравилась, и ее тут же приняли для публикации в газете. Так что на страницах «Комсомольской правды» надо искать ее, говорил Сурков. Стихотворение Суркова было опубликовано, в «Комсомольской правде» 25 марта 1942 года. Юрий Бирюков утверждает далее, что эта публикация оказалась чуть ли не единственной в первые годы войны. Дело в том, что некоторые блюстители фронтовой нравственности посчитали строчки «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага» упадочническими, разоружающими. Они требовали вычеркнуть эти строчки, заменить другими, отодвинуть смерть дальше от окопа. Но менять что-либо, то есть портить песню, было уже поздно.
А как отнесся к этому сам автор?
О том, что с песней мудрят, рассказывал позже и сам Сурков. Об этом дознались воюющие люди. В моем блокноте, армейском архиве, есть письмо, подписанное 6 гвардейцами-танкистами. Сказав несколько добрых слов по адресу песни и ее авторов, танкисты пишут, что слышали, будто кому-то не нравится строчка «До смерти четыре шага». Напишите вы для этих людей, что «До смерти 4000 английских миль», а нам оставьте так, как есть. Мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти. Еще во время войны ленинградская поэтесса Ольга Бергольц рассказывала о таком случае. Как-то пришла она в Ленинграде на крейсер «Киров», и в кают-компании собрались офицеры крейсера и слушали радиопередачу. Когда по радио была исполнена песня «В землянке», в лучшем варианте, раздались возгласы гневного протеста, и люди, выключив репродуктор, демонстративно трижды спели песню с ее подлинным текстом. Об этом же пишет Евгений Долматовский в книжке «50 твоих песен». Он пишет, фронтовики не согласились с такой критикой песни, и, по правде говоря, люди, пытавшиеся оградить красноармейцев от суровой правды, заслужили песне неплохую службу, прямо противоположную той, на которую они рассчитывали. Всю песню, особенно строфу с четырьмя шагами, запели с особым задором, как бы в дискуссионном порядке. Действительно, надо ли было ограждать людей, ежечасно, ежеминутно рискующих жизнью, от честных и прямых слов, соответствующих истинному положению.
Автор книги «Большая жизнь песни» Гольденштейн писал о песне Алексея Суркова. Песня дышала теплом родного дома, говорила фронтовикам о негасимой, верной любви. В первые годы войны каждый солдат бережно хранил вырезку из «Комсомольской правды», где впервые напечатали землянку, или переписывал ее на клочках бумаги. Попросите любого, кто был тогда на фронте, и вы услышите эту тихую, сердечную песню. Слушая ее, нельзя не согласиться с тем, что песня эта затронула фронтовиков своей задушевностью, выражая с необычайной силой их переживания, вызванные разлукой с близкими.
Ее популярность была исключительной. В короткий срок песня облетела все фронты, ее пели в тылу, везде, где только звучал голос советского и русского человека. Неутомимыми пропагандистами землянки в годы войны были замечательные мастера русской песни, это Леонид Утесов и Лидия Русланова. Лидия Андреевна записала ее в августе 1942 года на грампластинку вместе с «Синим платочком». Пели эту песню и многочисленные фронтовые ансамбли. Ну, я думаю, что и сегодня эта песня остается одной из лучших и любимых песен военного времени. Думаю, что это не последний рассказ о песнях военного времени. Мы еще встретимся с вами, дорогие радиослушатели.